У нас есть теперь уже кое-какой опыт философского чтения литературного произведения. Формально, кстати, наш курс в расписании, составленный вашим деканатом, факультетом, называется «Теорией драмы», по-моему. Ну, в каком-то смысле это халтурное название, как ни странно, соответствует, в общем-то, содержанию того, о чем я вам рассказываю. Только я имею в виду, конечно, драму, не ту, которая ставится на сцене театра, а я рассказываю вам о драме бытия, так, как она зашифрована искренне, на полную катушку, в записанном тексте, в котором, как я рассказывал вам, фиксирован реальный живой путь человека, который из темноты своей души, из темноты окружающего общества, из темноты своей эпохи, из темноты нравов, обычаев, приличий, норм, выходил куда-то, освобождался от чего-то. И вот это куда-то и что-то мы пытались понять, что это, от чего человек освобождается и вообще почему он должен освобождаться и куда он приходит. В каком-то смысле, я говорил вам, прусовский роман есть роман человеческого возвышения, ну, в старом религиозном смысле этого слова. Вы знаете, что религиозная христианская вера своим основным стержнем имеет идею возвышения. Но я пытался вам показать, что у возвышения есть определенная, ну, я условно говорю, топология или топография, ну, так же, как у комнаты есть расположение, и по ней нельзя произвольно ходить, так и возвышаться. Мы возвышаемся, выбирая определенную тропинку и избегая другой тропинки. Не все тропинки нас возвышают. Следовательно, есть какие-то законы и психологические, и бытийные, или, как философы говорят, онтологические законы, которые регулируют саму нашу возможность возвыситься. Я показывал, например, вам, что существует закон так называемой точки равноденствия, что есть некоторая точка, максимально насыщенная, в которой сошлись тяжести всей Земли, это я цитирую Данте опять, и которая в то же время, будучи насыщенной, пуста, и в этой точке мы все уравнены, и принц, и нищий, и педераст, и нормально любящий человек, и что из любой точки, поскольку все точки уравнены, мы из любой точки, из любой грязи, из любого великолепия можем возвыситься. И, следовательно, ни грязь сама по себе не имеет значения, ни великолепие. И, кстати, я говорил вам уже, что евангелические слова о том, что верблюду не пробраться через ушко иголки, они обычно, ну, расшифровываются так, как так написано, там написано применительно к богатым людям. Но я вам пояснял, что богатым с точки зрения Евангелия считается всякий человек, который твердо знает, что у него что-то есть. В том числе есть он сам. Или у него есть богатство, или у него есть несчастье. Несчастье ведь тоже очень часто наше достояние, которым мы очень гордимся, посредством которого мы сами себе угождаем. Евангелическое слово, кроме всего прочего, еще и стирает полностью вот эту вот иерархию которые существуют в нашем сознании. Иерархию бедности, богатства. Почему-то ведь мы, когда думаем о справедливости, мы всегда привилегируем бедных, а богатых не пропускаем через ушко иголки. Так вот, бедные, которые считают себя бедными, и которые посредством своей бедности наказывают окружающий мир, ведь часто вы знаете, что люди даже кончают самоубийством, чтобы наказать других. Вот я вам покажу, вот что вы скажете, когда меня не будет. Вот этот человек тоже через ушко иголки не проберется. Но не проберется не потому, что это какое-то нравственное правило. Вот я сказал, не проберется. Это не правило, не норма. Просто мир так устроен. В мире действует не поучение, а законы. Вот об этих законах мы пытались говорить. И какой-то материал у нас уже накоплен. Но я хочу сейчас как-то обратным светом, обратным ходом пояснить сам тот акт, который мы сейчас выполняем, или который вы выполняете дома, если вы читаете книгу, книгу Пруста, я имею в виду, и вообще любую другую такого рода книгу. Я, конечно, не могу быть уверен, что вы читаете Пруста, просто в том числе потому, что книги очень плохо циркулируют в нашем обществе и в нашем городе. Закройте на защелку. Я хочу кое-что сказать об акте чтения. Почему? Ну, кроме, во-первых, он сам по себе интересен и обладает какими-то свойствами и законами, которые не вредно знать. Но еще потому, что читаем мы, или я хочу, чтобы вы читали, вещи весьма такие странные, особые. Я выбираю, во-первых, выбор самого Пруста, а потом внутри Пруста я привожу цитаты иногда из других авторов, то есть из других книг. И выбрал я все это по одному признаку, который объединяет все эти произведения. Это признак искусства, который я условно назову героическим искусством. И вот об этом героизме и об акте нашего чтения, актов героизма, я хотел бы сегодня и поговорить. В эпоху Возрождения у одного из деятелей Возрождения, у Джордано Бруно, возникло такое словосочетание. Фуроре эроико. По-русски переводят это как героический энтузиазм. Но энтузиазм и слово не русское, и потом в русском варианте перевод русской кальки, оно не очень выразительное. Там стоит, в итальянском тексте стоит фуроре. То есть страсть, ярость или яростная страсть. Значит, яростная героическая страсть. Я говорил вам в самом начале наших бесед, что в такого рода искусстве, такого рода фуроре эроико или героическом энтузиазме, человек стоит один на один с миром, не имея вне себя никаких внешних опор, А если имеет какую-нибудь опору, то только внутри себя. И такой опорой является внутреннее слово. Но оно ему самому неизвестно. Между внутренним словом, лежащим в человеке, и самим человеком, лежит очень часто большое расстояние. И жизнь человеческая вот такого рода людей, которых мы называем героями, есть яростное воссоединение с самим собой. То есть воссоединение с тем внутренним словом, которое в тебе заложено. Как оно заложено, мы не знаем. Это тайна бытия, тайна человеческого происхождения. И оно так и останется тайной. Даже когда мы что-то знаем о ней, то мы фактически не разгадываем тайну так, как разгадывают загадку или решают научную задачу, а мы ее разыгрываем. То есть мы что-то понимаем путем разыгрывания. Ну, вы знаете, например, что в такой мистерии, а это именно мистерия, как бой быков, а это мистерия, в которой поставлены, инсценированы основные силы бытия и человеческих страстей. И там вот, вы знаете, есть нечто называемое минутой истины. Ну, условно физически, с точки зрения физического результата, минута истины выглядит как убиение тореадором быка, то есть в момент вонзания шпаги. Но это только физически так выглядит, потому что по содержанию это глубже, ведь шпагу можно вонзить не во всякий момент. Это некоторый зрелый или героический момент, момент полноты, который сейчас и здесь, на месте, устанавливается истина всей ситуации, или всей мистерии, или всего бытия. То есть, что есть на самом деле. Но эту минуту истины, она поэтому и называется минутой, нельзя ни повторить, ни продлить. Вот на что мы, люди, наталкиваемся вот в этой тайне бытия. Даже если мы разыграли мистерию, и посредством умного тела мистерии, не своим умом, а всей материальной организацией мистерии, поняли что-то, и сверкнул для нас момент истины, мы все равно как бы ничего не поняли, потому что мы не можем этого ни повторить, ни продлить. Продлить этого нельзя. И не случайно, кстати, я хочу вам сказать, что первоначальной проформой или первоначальной фигурой того, что позже стало называться философом, а сейчас я и о литераторах говорю, и поэтах говорю, как о философах. Первоначальной такой фигурой того, что потом стало называться философом, была фигура героя. В эпосе она зафиксирована. И она обладала странным свойством, о котором я, по-моему, вам говорил, что нечто исполняется, но пока мы живы, а жизнь есть продление или повторение, пока мы живы, о нас нельзя сказать, что мы герои или что мы счастливы. То есть здесь имелось в виду, что философ – это тот, который сталкивается с ускользающим мигом полноты. Иметь полноту нельзя. Иметь, чтобы она была вот сегодня, и чтобы я проснулся, и завтра она была бы. Поэтому, скажем, тот эпизод, который я вам, по-моему, рассказывал, с героями Олимпийских игр, он как раз об этом. Вы помните, кажется, я говорил. Ну, если не говорил, то сейчас просто повторю, что двое юнош победили в беге, колесничном беге на Олимпийских играх. А, то есть для них сверкнула минута истины. И утомленные своим подвигом заснули. И мать взмолилась, чтобы вот именно в их ореоле славы, в момент, когда они полностью завершены, а ореол даже на христианских иконах есть нечто, которое охватывает или выхватывает себя, полностью подбирая изображаемое, или святого, или Христа, или человека, так, чтобы нигде не высовывался хвост, на который жизнь могла бы наступить. А мы все время ходим ведь в жизни с высунутыми хвостами просто потому, что жизнь продолжается. В том числе и просто потому, что жизнь продолжается. Так вот, мать замолилась, чтобы жизнь эта не продолжалась, чтобы во сне Бог забрал к себе этих юношей. И он это исполнил. Просьбу матери. Ну, конечно, вы понимаете, что это притча, это символ. Но говорит о чем-то в нашей душе. Так вот, я теперь возвращаюсь к героическому искусству. Уже к этой же фигуре которую я называл героем, мы сейчас вытянем еще одну очень важную для нас ниточку, которая кое-что пояснит во всем том, чем мы занимались до сих пор. Вы живете в такое время и в таком обществе, которые максимально полны словами определенного типа. Ну, вы привыкли к материалистическому объяснению истории и человека. Типической фразой или словосочетанием которого является следующая фраза. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И что общество и среда формируют человека. И вы часто слышите, что если человек совершил преступление, то потому что общество плохое. Общество исказило его нормальную, хорошую природу. Среда виновата, или, как выражались русские демократы конца прошлого века, среда заела. Вот эта традиция обвинений среды, общества, истории, она есть традиция, внутри которой мы как-то и даже инстинктивно, по-моему, движемся, когда мы о чем-то думаем. И я не без умысла выбрал для наших встреч другую традицию, в которой такого рода фраза невозможна. Для героя не существует общества, которое было бы виновато в том, что с ним происходит. Не существует вины истории. Существует только он сам, и виновный, и невиновный. Здесь есть глубокий философский закон, который я проиллюстрирую вам следующим образом. Вот скажем, давайте сейчас такой, это сложный ход, хотя максимально прост по внешней своей форме, простой психологический пример, но все психологические примеры очень именно своей простотой сложны, потому что там нужно уловить какой-то ход, какой-то тон этого примера, и если его не уловишь, то все распадается. Вот что такое революционер? Ну, революционные мысли, есть предельное завершение мысли о влиянии среды на человека.